Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся в первой части книги царей, глава 18, знаменитое противостояние пророка Ильяу и лжепророков Бааля и Ашейры, которые потом исчезнут, и в конце они не будут находиться на... то есть не останутся до конца этого события. Великое противостояние, которое наши мудрецы сравнивают с дарованием Торы на горе Синай, когда будет доказано на глазах всему, на глазах у всего народа, будет совершено великое чудо, и доказано всему народу, который находится там, у подножия горы Кармель, что Всевышний Он есть Бог. Итак, 18 глава, 27 стих. Мы говорили, остановились на 26 стихе, когда рассказывали о том, как пророк Ильяу, как наши мудрецы объясняют, что пророк Ильяу был вынужден собственноручно вмешаться в передачу быка для жертвоприношения Баалу, и как бык сопротивлялся, и поэтому сам пророк Ильяу был вынужден передать его упряжь в руки этих лжепророков. Стих 27. И было в полдень. Илья устал смеяться над ними и сказал: «Кричите громче, ибо он Бог. Может быть, он занят беседою, или в отлучке, или в пути. А может быть, он спит, так как так он проснется». Здесь перевели как «может быть, или он в пути». На иврите звучит «кидерехло». Дерехло, вообще-то наши комментаторы говорят, что и пророк Илья имел в виду дерехло, дерех, путь, обычай. Ну, то есть человек, как человек ходит в туалет, так и ваше божество тоже не божество, потому что он пошел в туалет, то есть он сейчас занят, поэтому он вас не слышит. Помните, как мы много раз приводили историю о том, как пророк, нельзя нечестивцев награждать или одаривать чем-то, потому что они обязательно это используют в своих плохих целях, потому что это учат из Яакова, который, придя в Египет, спустившись в Египет к своему сыну Йосефу со всей своей семьей, благословляет пророка, благословляет фараона, что воды Нила будут приходить ему навстречу, когда он будет спускаться каждое утро к его берегам. И что сделал фараон? Он сразу же объявил себя божеством. Он сказал: «Я Бог, и я сделал свой Нил», потому что Нил нес воды, и вместе с водами поднимался ил и прочие полезные вещества, необходимые для удобрения земель. И так вся пойма Нила, все его каналы, которые были прорыты в стороны, наполнялись водой, когда поднимался уровень, и вода, и полезные питательные вещества наполняли все эти каналы и все поля, и таким образом собирались большие урожаи. Так вот, когда фараон стал выходить утром, и он увидел, что воды действительно поднимаются ему навстречу, то есть уровень Нила поднимается, что он сразу понял, что он может сделать? Он понял, что он теперь может не ходить в туалет, потому что для того, чтобы объявить себя божеством, ты должен соответствовать этим всем, ну, каким-то стандартам. Например, божество или Бог не ходит в туалет, у него нет в этом необходимости. А фараон был обычным человеком, поэтому, может быть, необычным, но человеком, и поэтому ему регулярно приходилось посещать определенные места. Теперь же, когда утром он выходил на берег Нила, и Нил выходил ему навстречу, он оказывался, значит, по горло в воде, и в этот момент он мог исправлять свою нужду. И никто не мог заметить подвоха о том, что на самом деле фараон, он в это время делает не только вот ритуал получения благословения Яакова. Ну и вот сразу же он использовал этот момент для того, чтобы объявить себя божеством. Также мы говорили, не раз приводили историю о том, что есть стих у пророка Иехизкеля, где говорится о том, что Всевышний говорит: «Я создал разные инструменты с отверстиями. Ну, как попросту люди, комментаторы объясняют, что это инструменты с отверстиями, разные струнные инструменты и духовные, которые, духовые, которыми, значит, для того, чтобы извлечь звук или его усилить, как в случае струнных инструментов, гитары или им подобным, арфам, кинорам, нужны такие, там есть у них отверстия. Но комментаторы объясняют, что это также приводят мидраш, который говорит, что Всевышний предвидит, что в будущем будет царь Хирам, который будет участвовать в создании, в строительстве храма, будет поставлять в основном кедровые балки, кедровые деревья из Ливана, которые там вырастают гораздо выше и мощнее, чем в Израиле, и немножечко святости перепрыгнет и на него. И он станет долгожителем, проживет он, по некоторым мнениям, 1200 лет. И, ну, когда человек живет столько, то он тоже начинает думать, что начинает полагать, что он непростой человек, обычный смертный, а, возможно, и божество. И он объявил себя божеством. Так вот, Всевышний говорит, я сделал некавим. Что значит некавим? Отверстие, инструменты с отверстиями, то есть тело человека, который вынужден регулярно, ежедневно справлять нужду, и поэтому это... факт, этот факт, он аннулирует подобное утверждение по отношению к каждому человеку. И, то есть, можно сказать, что человек мог бы, Всевышний мог бы сделать людей таким образом, что они не выделяли какие-то шлаки и процессы своей жизнедеятельности. Но это, может быть, усваивалось бы все в организме, как, например, ман, который... абсолютно полностью переваривался и усваивался организмом, и не было никаких выходов, не было ничего лишнего. Но Всевышний специально нас сделал такими, дабы люди не возгордились. И вот он говорит, смеется, пророк Илияу смеется, может быть, дерехло, он в пути, то есть, или он находится в туалете. Может быть, он занят беседой, или в отлучке, или в пути. А может, он спит, так он проснется. И здесь тоже наши мудрецы рассказывают интересную историю, которая является конечной историей, окончанием жизненного пути от того нечестивца, которого звали Хиель из Бейт-Эля, о котором мы говорили совсем недавно, и который отстроил храм Ерехо, храм, город Ерехо на своей территории, на территории Северного Царства. И написано там Ереха, у нас Гей, обычно Ерехо пишется словом в конце, для того, чтобы намекнуть на то, что это был другой город. Но, тем не менее, он был наказан и был проклятие Йошуа сбылось, и он похоронил 10 своих сыновей во время строительства этого, возведения этого города. Его история не закончилась тогда, он исчез с наших радаров, но вот здесь наши мудрецы рассказывают о том, что жертвенник, который построили жрецы Баала, был полый внутри. И внутри этого, зачем они сделали его полым? Там был посажен Хиель из Бейт-Эля. Что он там делал? Он сидел с огнем для того, чтобы в нужный момент поджечь эту вот жертву и таким образом сымитировать, как будто бы вот огонь спустился с небес, и действительно силы Баала ответили им на их призывы. Однако же этого не произошло. Почему? Потому что Всевышний послал змею, которая подстерегала в этом проходе, в этой нише жертвенника Хиеля из Бейт-Эля, и она его укусила, и там он нашел свой конец. И тут задают наши мудрецы вопрос. Ну, ты уже получил такое страшное наказание. Можно было себе представить, что там происходило в семье, когда один сын за другим умирал, и вот остался один последний, и жена умоляет, просит его, остановись, неужели ты не видишь, что это проклятие Йошуа сбывается? Все в точности, как он обещал, все в точности, как он предостерегал. Оставь хотя бы одного сына, сделай, остановись. Но он довел эту историю до конца. И вот он продолжает. Теперь посмотрите, почему он там сидел, чтобы поджечь эту жертву? Иными словами, Зачем нужно, если вы верите в Баала и верите в его силы, что он приносит избавление, что он приносит благополучие и делает необходимые чудеса в случае, когда есть в них необходимость? Зачем? Если ты сидишь там, это значит, что ты сам не веришь в силы Баала. И тогда вопрос остается, ну так что же ты делаешь здесь? Почему ты не, если сам ты не веришь во все это, зачем же ты идешь до конца? Зачем же ты идешь так против Всевышнего и находишь свой вот такой грустный конец в пещере, которая была вырыта там, или в, этом, в этой нише, которая была сделана под жертвенником? И Рав Хаим Шмулевич Маамар Юдбет в 12-й своей лекции, в его книге «Сихот Мусар», он объясняет его эту историю и вот эту вот психологию, или те силы, чем был движим, то, чем был движим этот Хиель из Бейтеля, вместе с историей о двух женщинах, которые пришли, предстали перед Шломо на суд, которые делили сына. Одна украла сына и пыталась выдать его за своего. И мы это тоже уже объясняли, и он, помните, там было такое объяснение, значит, приводит Рав Хаим Шмулевич, он так объясняет природу человека. Ведь что Шломо увидел? Шломо увидел, что та женщина, которая говорила постоянно, повторяла одно и то же, она в первую очередь говорила: «Мой сын, ее сын мертв, а мой сын жив». То есть для нее ее сын был на самом деле мертв. И поэтому она это выставляла в первую очередь. Хотя она говорила, что мертвый сын, умер сын у той женщины, у ее соперницы. Однако же вот сам факт того, что она в первую очередь упоминает именно то, что ближе ей самой, мертвого ребенка, это и было тем знаком для Шломо, что женщина это врет, и вот что ее именно сын умер. Та же женщина, вторая, которая была истинной матерью этого ребенка, которого они делили, она говорила: «Нет, мой ребенок, мой сын жив, а твой мертв». То есть живого, для нее ее ребенок жив, и, соответственно, она это выставляла на первом плане. Но тут задается вопрос, это же простая, элементарная психология. Если мы это знаем сегодня, то и та женщина могла это понять. Почему же она не остановилась, почему же она не... А вдруг она знала этот трюк, вдруг она могла сообразила бы об этом и взяла бы и просто выстроила свои показания, свои доводы в правильной форме, говорила бы, как и та женщина, истинная мать того ребенка, что мой ребенок жив, а ее ребенок мертв. Что бы тогда делал Шломо? Как он мог полагаться на эту, вот, на то, что эта женщина обязательно вот, поведет себя неправильно? И тут объясняет Рав Хаим Шмулевич, что построение этих доводов своих, не только на это обращал внимание Шломо. Это для него было столько знаком, на основании которого он определил, тем индикатором, который смог указать на истинную мать ребенка. Однако же, почему он пошел до конца и был уверен, что женщина это обязательно построит свои показания неправильно и выдаст себя? Говорит Рав Хаим Шмулевич, что человек, который входит вот в этот ажиотаж, человек, который вошел в какую-то систему, выстроил целую систему и продолжает работать, продолжает выступать таким образом, продолжает гнуть эту линию, он уже является анус. Он уже как бы вне, не имеет сил для того, чтобы остановиться, одуматься, оглянуться и сказать: а может быть, я не прав, может быть, нужно вот здесь время, здесь пришло время остановиться. Это дано не всем, немногим. Помните, мы говорили об Авшаломе, какими великими силами он обладал. И не просто так Давид его любил. Говорили, помните, историю с Авиамом, который был потомком Давида и происходил от дочери Мааха, дочери Авшалома, и который обладал потенциалом воссоединить народ Израиля, потому что эти гены или эти силы духовные он перенял, унаследовал по линии Авшалома. Был человек непростой. И он таки смог остановиться в последний момент, когда во время генерального сражения, в котором он, его войска понесли потери, им было нанесено поражение, и он сам спасался бегством, и в том Эфраимском лесу на восточном берегу реки Иордан, в Зайордане, он, убегая на своем муле, зацепился волосами и повис на дереве. Мул продолжил свое движение и вышел из-под него, и он повис на этих волосах. И хотел он выхватить меч и отрезать эти волосы для того, чтобы высвободиться из ловушки и продолжить бегство. Однако же почувствовал, что увидел, что под ногами его земля разверзла свои уста, увидел там бездну, ад, и решил, что здесь конец пути. И мы объясняли, так объясняют наши мудрецы, что никакая земля там не разверзлась, как это было в истории с Корахом и его Адато, и его всей общины или группы поддержки. А он просто понял, что те волосы, которые были, та его внешняя красота особенная, которая и свернула его с верного пути, которая была источником его гордыни и не позволила ему правильно выбрать правильное направление движения, она теперь, вот эти волосы, они как раз являются тем указателем, тем индикатором, что вот именно за эти волосы он попался, и Всевышний намекает ему: остановись. И он смог найти в себе силы. Но для этого нужно было быть Авшаломом, сыном Давида. Немногие люди на земле, и вот в частности в нашей ситуации, в нашей истории с Хиелем и Бет-Элем, немногие способны на это. Хиель так и не смог остановиться. Он шел до конца, ему уже не было важно, есть Бааль, нет Бааля. Он знал, что есть только Всевышний, только он руководит всеми силами в мире. Может быть, и есть какие-то силы у тех божеств, которых наделяли народы мира какими-то особыми своими самостоятельными силами. Они могут быть. Однако же, главное, что они являются тоже находятся на службе у Всевышнего, и он ими руководит. И если он не даст им возможность лифоль, возможность работать, возможность действовать и посылать каким-то своим поклонникам, идолопоклонникам их, то ничего они не смогут, никак они не смогут работать. Я совершенно недавно наткнулся на объяснение в книге, которая называется «Шара и Ора». Книга каббалистическая, но она является как бы хрестоматийной для разных мусагим, для разных понятий, и достаточно понятная даже для тех, кто не сведущ в этой науке. И вот там он объясняет понятие «элилим». «Элилим», оказывается, это не божества, и не башки, и не идолы, как, например, правильно «песель масеха», «песель», «ацабим». Есть разные термины, много объяснений, указывающих на идолов. «Элилим» — это, оказывается, не башки, а это ангелы-хранители, которые есть у каждого народа. То есть это силы реально действующие, которые находятся на небесах, духовные силы, но они находятся под влиянием, под властью Всевышнего. И если Всевышний их действие, их возможность действовать аннулирует, то после этого он и Всевышний может и послать беды, невзгоды и тому народу, потому что ангел-покровитель их на небесах больше не находится. То есть, опять же, может быть, у Бааля и были какие-то силы, однако же только это силы, которые... Нельзя эти силы наделять божественной властью, божественным статусом. Как Равиляу Дискин хорошо объясняет это на примере филиала. Вот какой-то есть какая-то организация, где сидят программисты. И вот перед праздником или во время праздника собирает их начальник всех своих сотрудников и дарит им какие-то подарки в честь праздника. Сегодня в Израиле раздают на общественных, на государственных предприятиях и в организациях такие визы с деньгами, небольшими суммами, чтобы можно было что-то купить на праздник себе. А раньше в Израиле давали, там, десятки лет назад, бутылку виноградного сока или вина каждому сотруднику. И вот человек приходит, выдает по бутылке вина, так нам легче эту ситуацию рассмотреть. или проиллюстрировать на это. И вот каждому компьютеру он тоже ставит бутылку, спрашивает, а зачем? Ну как же это неотъемлемая часть нашего МИСРАДа, нашего филиала, нашей конторы, без них ничего нельзя сделать. И это правильно. Действительно, хороший, мощный, сильный компьютер является сердцем любой фирмы, тем более сегодня. Однако же, почему ему не нужно давать бутылку? Никакого подарка, да, ни визы с деньгами, ни съестных, потому что он сам не работает. Он работает, когда его приводит в действие какой-то программист, какой-то сотрудник. Сам же он самостоятельной силы не имеет. Поэтому и важно дать тому, кто над ним стоит, и бутылочку сока или вина, или другой подарок, но не компьютеру самому. Вот так эти все силы в мире, эти элилим, они действительно могут работать, но только когда Всевышний этого хочет, когда он позволяет им. А люди ошибочно придают каким-то стихиям, силам, небесным светилам и прочим вещам, придают собственную, самостоятельную силу, которая может руководить якобы миром. Но не было голоса и не было ответа. То есть здесь запечатлен намек в этом стихе, в конце 26 стиха, что никто не отвечал, а именно Хиель из Бейтеля, не только Бааль. Бааль, они сами понимали, если они тоже договорились о том, что внутри будет сидеть человек с огнем, который подожжет в нужный момент эту жертву, так они тоже не верили в Бааля по-настоящему. Поэтому, когда они взывали, они думали, может быть, он там уснул. Ну, действительно, в тесном помещении, душном, без вентиляции, может, человек уснул. Так, они кричали, ну проснись, давай, пришло время, наше время подходит к концу. Но не было звука, как сказано, не было голоса и не было ответа. И сказали они, и скакали они у жертвенника, который сделали. И было в полдень, Илья устал смеяться над ними, сказал, кричите громче, ибо он Бог, он занят, беседует. Мы уже прочитали 28 стих. И стали они громко взывать, и царапали себя по своему обыкновению, мечами и копьями, так, что кровь лилась по ним от зова дам до того, что... То есть они пытались найти милость у своих богов лживых тем, что вот даже буквально себя они готовы принести в жертву. Есть некоторые праздники в некоторых религиях, когда люди тоже ходят, режут себя, якобы показывая то, насколько они готовы, насколько они серчают, насколько они готовы принести себя в жертву Всевышнему, но это запрет, это запрещено. Всевышний не требует от нас ни человеческих жертв, и ни тем более вот таких вот. Это называется «лоид годеду», все знают на иврите этот лав, запрет называется «лоид годеду». Дворим, книга Дворим, недельная глава Ре, 14 глава, стих 1. «Сыны вы Богу всесильному вашему не делайте на себе надрезов и плеши не делайте». То есть было принято у народов мира в знак траура делать себе, вырывать какие-то борозды, вырывать плеши, вырывать волосы в знак страдания по усопшему. «Не делайте себе надрезов и плеши не делайте над глазами своими по умершим». Это только одна сторона этого запрета, которая как раз нам нужна здесь. «Лоид год иду» на самом деле еще можно перевести как не только «не режьте себя и не царапайте, не наносите себе увечья», а также еще и «лоид год иду» – это «гдуд». Слово «гдуд», «гдуд» – это отряд, полк. Не группироваться, не делиться на какие-то партии. Ну, не то, что сегодня нельзя, я не об этом говорю, о том, что происходит в Кнессете, есть несколько религиозных партий. Запрет многосторонний, такой. Это не наша тема сейчас. Да. Но в нашем случае «лоид годуду» это действительно вот как они, эти жрецы, нарушали закон о нанесении, запрет о нанесении себе увечий. И стали они громко взывать, и царапали по своим мечам. И было, когда, стих 29, и было, когда прошел полдень, они все еще бесновались до поры предвечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуху. И сказал Илья всем людям, подойдите ко мне. И все люди подошли к нему, и он восстановил разрушенный жертвенник Господень. тут тоже интересно. Попросту комментаторы говорят, что когда они, жрецы Бааля, лжепророки Бааля, бесновались, то в том, видя, что им сегодня удачи не видать, то они подошли к жертвеннику и разрушили его. Каким-то образом смогли выломать какие-то камни, выворотить из вот этого сооружения, потому что есть определенные стандарты. Жертвенник должен обладать определенной высотой. Есть мацева, которая сегодня запрещена. Вот Яков Авину, после того, как на храмовой горе он спал, то написано, что тот камень, сначала он возложил голову на 12 камней, ну, наверное, голову на один камень, но сделал себе их ложем, ну, такой создал ложе. Есть мнение, что он обложил себя 12 камнями, но утром он проснулся, и камень был один, потому что они превратились в один, потому что каждый камень спорил перед Всевышним, что на меня, Аллай, Яниах, Цадик, Этрошо, на меня возложит свою голову тот праведник, этот праведник, и поэтому Всевышний говорит, ну хорошо, раз у вас такое желание правильное, я вас удовлетворю все ваши желания, и всех их он сделал в одну кровать. И этот камень Яаков утром поставил, загнал его в землю, сделал его мацевой, тогда еще мацевот не были запрещены, и возлил на него масло, которое у него было, в виде жертвы, в виде благодарности Всевышнему за тот великий сон, то великое сновидение и великое пророчество, которое он увидел. Здесь же есть жертвенник, и, соответственно, на таком жертвеннике нельзя приносить жертвы. И вот он начал его восстанавливать, вкладывать камни, которые были выворочены оттуда. А есть мнение, что жертвенник на самом деле стоял там давно, и просто от времени, по старости, он развалился. Может быть, землетрясение, может быть, какие-то... природа берет свое, и если жертвенник стоит много лет, то он постепенно может обсыпаться, рассыпаться, да, и как-то терять свою форму. А с каких времен жертвенник этот стоит там? Так вот, есть мнение, что когда царь Шауль, первый царь народа Израиля, события описаны в книге Шмуэля, когда он возвращался с войны против амаликитян, написано, что он пришел в Кармель. Комментаторы объясняют, что Кармель – это одно из поселений, которое и сегодня существует. Маон, Сусия, Кармель, и по сегодняшний день там живут эти поселения, восстановленные с точностью до... ну, так они утверждают, что они знают эти места, и, может быть, какие-то на основе археологических раскопок каких-то. В общем, эти поселения восстановлены, там живут религиозные сионисты сегодня. Юг Хеврона, юг горы, Нагорья Хевронского. И там есть вот такое поселение Кармель. Был, например, оттуда негодяй Лаван, Лавана Кармели. Наваль, простите, Лаван. Наваль, те же буквы. Да? Наваль, Лаван. Наваль Кармели, первый муж Авигайль, пророчицы народа Израиля и жены, одной из жен царя Давида. Ну, и это логично. Он шел с юга, приблизился к Хеврону, и вот там он решил делить жертвы, и построил жертвенник, и принес жертвы. Трофей. Делил трофеи между собой, между народом, и принес благодарственные жертвы Всевышнему за успех, который ему якобы сопутствовал, потому что мы знаем, что война это вышла ему боком, что он не смог полностью уничтожить амаликитян. Но есть мнение, что он почему-то пошел в сторону Хайфы, и на горе Кармель, которая находится именно там, гора Хайфен, город Хайфа находится у подножия и на склонах горы Кармель. И вот там он построил этот жертвенник. И вот он находился с тех времен там. Разумеется, он немножко обветшал. И вот сейчас пророк Ильяу его восстановил, придал ему необходимые размеры, необходимую высоту, необходимые, чтобы не было каких-то зазубрин, там, выпавших камней, как, например, даже чаша для... Нетилат Ядаим для омовения рук, она должна не иметь ни одной зазубрины. Она может быть пластиковая, она может быть какая угодно, не обязательно металлическая и красивая. Она может быть некрасивая, только главное, чтобы она вмещала необходимое количество воды. Вот. И чтобы не было зазубрин. А к жертвеннику тем более такие требования. И когда он восстановил его, то он обратился к народу и сказал... И сказал я всем людям, подойдите ко мне. И все подошли люди. И восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Ильяу 12 камней по числу колен сынов Яакова, которым сказано было, слово Господне, Израиль будет имя твое. И построил из этих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров, в котором можно было посеять 2 сеа зерна. И разложил дрова, и рассек тельца, и возложил на дрова. И сказал он, наполните водою 4 кувшина, и вылейте на всесожжение и на дрова. А потом сказал, повторите. И они повторили. Вдруг откуда-то появилась вода. На самом-то деле нам нужен дождь, и закончится это великое противостояние великим дождем. Так Всевышний с небес ответит на молитвы и воззвание пророка Ильяу. Однако же уже какие-то намеки на то, что приближается чудо, пошли, то есть вода пошла. Откуда-то где-то появилась вода, не было, была же засуха. Ну вот, люди нашли, смогли вылить и сделали им так и в третий раз. Стих 35. И потекла вода вокруг жертвенника, и наполнил он ров водою. И было при приношении дара. Подошел Ильяу пророк и сказал, Господи Боже Авраама, Ицхака и Израиля, да познают в сей день, что ты Бог в Израиле, и что я, раб твой, сделал все по слову твоему. Ответь мне, Господь, ответь мне. И будет знать народ этот, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь к себе сердце их. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и воду, что была во рву, вылизал. То есть горела вода, как будто бы бензин. И увидел это весь народ, и пал на лицо свое. И сказали люди, Господь, Он Бог, Ашему Элоким, Ашему Элоким, Господь, Он Бог. И сказал им Ильяу, схватите пророков Бааловых, да не спасется ни один из них. Пророков Ашеры нету, они своевременно смогли избежать несчастья, которое постигнет. А может быть, это даже счастье, потому что для них это будет исправление. Убийство этих пророков. Я на самом деле говорил, приводил 2 мнения, что Изевель была очень хитрая и изначально почувствовала, что есть тут подвох, что пророк Ильяу не просто так готовит какое-то вот событие, когда он даст воду. Так он это представил Ахаву. Собирай народ, и я дам воду. Она почувствовала, что здесь что-то может быть неладное, и своих пророков Ашеры, жрецов Ашеры, она не послала. Но мы приводили мидраш, когда быка, вот того быка, которого пытались жрецы Баала и Ашеры, так говорит мидраш, сдвинуть с места, и у них этого не получалось. 850 всех вместе, 400 Ашеры и 450 Бааловых. Вот тогда там упоминается, да, они. Ну, в любом случае, сейчас их в конце их нет. Тут уже у нас все мнения сходятся. Они остались живы, и с ними разделается потом царь, новый царь Егу. Стих 40. Схватили их, и свел их Илья к потоку Кишон, и зарезал их там. Говорят, что зарезал собственноручно. И тут опять же может возникнуть вопрос такой. Ну что это за жестокость такая? Пророк – это человек, бетах один, очень нежный, очень интеллигентный, духовный лидер. Ну как это ему не подходит, вот такая вот резня, стоять с ножом и резать не просто животных, а людей, пусть и плохих людей, пусть и даже если это им полагается. Для этого есть палачи. Разве подходит, разве достойно, пригоже вот такому человеку заниматься этим? И это опять же наш неправильный подход, если у кого и возникают такие чувства, то они неправильные, потому что в данной ситуации это и есть желание Всевышнего, и это и есть, и именно этому человеку, такому человеку и подобает выполнить эту заповедь. Хотя она и, может быть, не самая приятная. Собственноручно, а почему Нахаль Кишон? Говорят, что он хотел, чтобы вот они своей нечистотой, своими даже мертвыми телами не загрязняли святую землю. И Нахаль Кишон их просто ручей, поток Кишон, он смыл их в море, и там они нашли свое последнее пристанище, стали кормом для рыб, наверное. Есть интересный мидраш, который находится в Берешит Раба, где рассказывается о том, как Всевышний обращается к морю и говорит, мол, расступись для того, чтобы евреи прошли, а потом с египтян утопил и выбрось их, чтобы евреи могли собрать шалаль, собрать трофеи. А море говорит, ну это моя парноса, это мое пропитание, все, что тонет в море. Мне нужно, у меня есть рыбы, у меня есть... Очевидно, речь идет о ангел-хранитель морской, да? И как бы этот, все утонувшие в море являются моей добычей. И так ты сам создал этот мир. И такие правила, почему я должен делиться с евреями этой добычей. И тогда Всевышний сказал, что ты прав, но я обещаю тебе, что ты получишь возмещение этих убытков. И когда, чем Всевышний вернул ему Нахаль Кишон, он смоет потом отряды Сисры, вот тех последних кнаанейцев, которые еще долго сопротивлялись и находились в Святой Земле. История описана в книге Шофтим, Судей. И вот эти вот воинства, полчища Сисры и царя Яхина из современной территории, современной Хадеры, там где-то между Хайфой и Тель-Авивом на побережье был такой анклав. И они делали большие проблемы, евреи не могли с ними справиться. Не так легко было с ними справиться, потому что у них были колесницы, но пророчица Двора собрала храбрецов, всего несколько колен пришли, и Нахаль Кишон разлился, заполнил собой долину Израиль, Эмек Израиль, и потом смыл все трупы в море, и таким образом море получило свои трофеи или возмещение своих убытков, нанесенные им когда-то ради евреев, народа Израиля, вышедшего из Египта. А может быть, добавить, я не видел, что есть какой-то мидраш на эту тему, но, может быть, и сейчас пророк Ильяу продолжает возмещать морю его убытки. 41 стих. «И сказал Ильяу Ахаву, взойди, ешь и пей, ибо слышен будет шум дождя. И поднялся Ахав есть и пить, а Ильяу взошел на вершину Кармеля и склонился к земле и положил лицо свое меж колен своих. И сказал он отроку своему, поднимись, прошу, взгляни в сторону моря. И поднялся он, иди опять. И было, я перескочил строчку, и поднялся тот и взглянул и сказал, ничего нет. И 7 раз говорил он, иди опять. И было на 7-й раз, тот сказал, вот небольшое облако с ладонь, человека поднимается с моря. И сказал он, поднимись, скажи Ахаву, запрягай, и спускайся, чтобы не задержал тебя дождь. Между тем небо потемнело от туч, и от ветра и полил большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И рука Господня была на Ильяу. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до входа в Израиль. Ну, на самом деле, я не думаю, что он бежал десятки километров. Но с горы Кармель до долины Израиль, если мы берем восточную сторону, то есть гора Кармель, она, тот, кто не знает, я думаю, все знают, она расположена с востока на запад, и западная ее оконечность, она вытянута с востока на запад, и западная оконечность, она спускается к морю. Как мы сказали, на ней находится, на ее отрогах находится город Хайфа и город Нешер с северной стороны. Как бы одни сегодня, может быть, разная административная власть, однако же это, как бы, города эти слились уже давным-давно. Так вот, если двигаться в сторону долины Израиль, в сторону современной Афулы, Бейчана, в сторону Кинерета, то там уже очень покатые склоны. То есть там нету таких крутых склонов на этой части горы. И там можно было съехать, очевидно, была дорога, и в том направлении двинулся на своей колеснице Ахав. И здесь пророк Ильяу решает бежать перед ним. Почему? Люди, очевидно, видя, что сейчас не просто будет много воды, а будет очень много воды. И потоки эти могут превратить дороги в грязь. Просто смыть людей. Потому что мы знаем, что здесь в Израиле, к сожалению, чуть ли не ежегодно попадают какие-то группы, какие-то туристы, какие-то военные, которые проводят там свои тренировки или учения, и гибнут люди регулярно. К сожалению, об этом приходят новости грустные. И потому что воды, то есть какие-то ущелья, какая-то пустыня иудейская, которая совершенно была безжизненной и безводной, вдруг выпадают осадки, и эти каналы, эти каньоны наполняются мощнейшими потоками и сносящими все на своем пути. И поэтому люди могли разбежаться. И вот Ахав остался один. И Илияу, несмотря на то, что знает, что Ахав его противник, Ахав нечестивец, Ахав, все, что мы о нем говорили, и хорошее, но все же плохого больше. И он, главный его вектор движения в его жизни, он все-таки остался отрицательным. И он вошел, удостоился в кавычках чести попасть в тот список четырех царей, у которых нет будущего мира, удела в будущем мире. И тем не менее он бежит перед ним. Почему? Потому что есть понятие царя. И не только еврейский царь, но даже не еврейский царь. Тем более еврейский царь, пусть и идолопоклонник, даже перед нееврейскими царями, им нужно оказывать определенные почести. Потому что царь – это ставленник, это не просто так человек, который захватил власть, путем своих каких-то военных переворотов или каких-то интриг придворных. Это человек, который находится у руля народа, и если он, Всевышний, дал ему возможность руководить целым народом, то это не просто так. Это означает, что человек этот, на нем большая ответственность, и Всевышний возлагает на него эту ответственность, и ему нужно оказывать определенные царские почести. И когда царь Ахав остался один, а люди-то, наверное, теперь, которые раскаялись, которые пришли к вере во Всевышнего и видят в нем плохого царя, понимают, что он – это тот человек, который начал нас рождать в святой земле впервые идолопоклонство. А я повторюсь, что по мнению большинства комментаторов, Ахав именно был тот человек, который по-настоящему стал служить идолам. А до этого даже вот эти золотые тельцы – это было служение Всевышнему только запрещенными методами. Поклонение не в Иерусалиме, жертвоприношение не в Иерусалиме, преклонение перед золотыми тельцами, однако Всевышнему. И люди, понятно, могли разбежаться по нескольким причинам, как надвигающиеся бури и потоков, сносящих все на своем пути, так и из-за потери уважения к царю Ахаву, но Илияу, написано, получил силы от Всевышнего, был руах, силы Господа спустились на него особенные, потому что, знаете, если мы идем по мнению, что он же Пинхас, так человеку уже 200 лет, человек живет 200 лет, ну, понятно, что у него не силы скорохода или марафонца. И вот он, тем не менее, бежит. Куда, наверное, Ахав отправился? К одному из своих дворцов, потому что столица-то его аудиенция, его Кириат Мемшала, его правительственный квартал, и дворец его был в Шамроне, это была столица. Это далеко от Израиля, это посередине Самарии, посередине практически Святой Земли. Но очевидно, что у него был какой-то один из дворцов там, и туда он направился. А дворец точно был, потому что там же и был виноградник Навота Израили, который он очень возжелал в будущем, захочет он его прибрать к своим рукам, и который сыграет с ним тоже, в общем, это Изевель сыграет с ним злую шутку, и это будет его началом его конца. В общем, Илья убежал. Бежал много, даже если, как мы сказали, не десятки километров, но километры точно. Это было не так просто. И дождь, и слякоть, и человек немолодой. Однако же царю нужно давать определенные почести. Есть история в Вавилонском Талмуде, которая описывает о Рав Шешет. Рав Шешет был Саги Нагор. Так на арамейском языке иносказательно называют слепого, чтобы не оскорблять его этим. Саги Нагор, наоборот, многовидящий, что ли. Такой, в обратную сторону такой термин. И когда приезжал какой-то царь, насколько я помню, царь вообще не еврейский. Это была, по-моему, власть уже не еврейская. И Рав Шешет, он пришел тоже посмотреть. Что же посмотреть? Он же был слепой. Там стоял один цдуки, нечестивец. И а что ты пришел смотреть сюда? Да, хорошее у тебя, что зрение восстановилось. Он сказал: смотри, ты занимайся своими делами, я буду заниматься своими делами. И вот, значит, слышится звук кортеджа приближающегося. Скороходы, всадники. И вот проезжает первая группа, первый отряд, который как бы, идет во главе, опережая царя. И сказал этот Цдуки Равушешиту: «Вот царь идет». Равушешит говорит: «Нет, не царь, это еще не царь». И потом проезжает вторая группа. Он говорит: «Царь король проезжает». Он говорит: «Это еще не король». И потом проехала третья группа, и вдруг образовалась тишина. И Цдуки этот вновь говорит: «Ну, царь проезжает». Равушешит говорит ему: «Да, вот сейчас ты прав, проезжает царь». Почему? Потому что перед царем все млеют, царю все отдают почести. И когда царь проезжает, все находятся в особом благоговении. И наступает тишина. И это мы еще вспомним сегодня, или, может быть, на следующем нашем уроке, когда пророк Ильяу вернется на Синайскую гору, туда, в ту пещеру, где Моше в свое время получил Тору, получил 13 принципов милосердия, и Всевышний будет разговаривать с пророком Ильяу по поводу его дальнейшей судьбы и дальнейшей жизнедеятельности, дальнейшего его способа управления народом. Ну, а теперь давайте закончим 18 главу. Он, 46 стих, мы его уже прочитали. «Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до входа в Израиль». Глава 19. «И рассказал Ахав Изевеле все, что сделал Ильяу, и то, как он убил мечом всех пророков. И послала Изевель посланца сказать Ильяу: пусть то-то и то-то злое сделают со мною боги, и еще более того, если я завтра в эту же пору не сделаю с твоей жизнью того же, что сделано жизнью каждого из них». Ну, уже его давно искали по всем странам мира, а он был рядышком, и никто не мог его найти ни на Нахаль Крит, ни на потоке Крит, ни в Царфате, у женщины, матери пророка Йоны. И тем более сейчас не найдут. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Бер-Шеву, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. Ну, это уже Иудея. Иудея не подчиняется приказам Ахава. Несмотря на то, что Ахав был шурином, был гисом, то есть его сестра родная, Аталья, Амиршат, нечестивая, была замужем за Йошафатом, тем не менее, Йошафат был праведником. И вряд ли Йошафат, хотя у него и были тесные связи, родственные и дружественные связи с Ахавом, тем не менее, вряд ли бы он пошел на поводу его и ответил бы на его требования и просьбы. И теперь он отправляет своего отрока. Почему? Он решает, что здесь конец его пути. Он решает, что больше он так не может жить. Народ не подчиняется, народ, пусть и хозер бетшува, пусть и приходит к раскаянию, однако же, все еще далеко не так, как хотелось бы. «И ушел он в пустыню на день пути, и, придя, сел под кустом дрока». Дрок. Что такое дрок? Это тахат ротем ахат. Ротем – это такое дерево. В точности мы не знаем, что это за дерево. Давайте дочитаем стих. «И просил смерти душе своей, и сказал: довольно теперь, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Ротем – это дерево, которое обладает большой плотностью, его волокон, это не волокна, его древесина очень плотная, и даже когда обычно уже угли этого дерева перестают тлеть, и, казалось бы, больше они не несут в себе тепла, и не могут, тем более нельзя их разжечь, тем не менее, внутри у них еще очень долго теплится настоящий жар. То есть такой намек на то, что Всевышний сейчас будет как бы подзадоривать Ильяу, или вот Ильяу просит смерти. Говорит, что у меня больше нет сил на все это. И лег и уснул под кустом дрока. И вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, поешь. То есть человек хочет смерти, человек хочет оставить свой путь, видя, что его усилия не слишком помогают, несмотря на великое чудо, которое он сейчас совершил, однако же Изевель, Ахав продолжают преследовать его, продолжают править этой страной, и Всевышний не дает ему покоя. Ах, ты думаешь, так легко быть лидером, ты думаешь, лидер это и пророк это слуга Всевышнего, и не всегда это привилегия, а это еще и обязанности. Помните, мы в книге Шмуэля приводили трактат «Шаббат», в котором, страница, Дав Нун Вав, кажется, в котором рассказывается, приводится список разных наших великих представителей еврейского народа, и все время говорится о них: тот, кто думает, что Давид хата, Давид согрешил, не иначе, как ошибается. Тот, кто думает, что царь Шауль, что там Хофни и Пинхас согрешили, сыновья первосвященника Эли, не иначе, как ошибается. И вот в этом списке находятся два сына пророка Шмуэля. Что же они сделали? Что им приписывали? Им приписывали взяточничество, приписывали бюрократию страшную, на которую они развели, там они открыли в Бер-Шеве свою лишку, свое представительство, суд. И там принимали людей. Но взяток они не брали. А почему им это вот вменять такую вину? Потому что говорят, что они обязаны были поступать так, как поступал их отец, пророк Шмуэль. А пророк Шмуэль не сидел в одном месте, в здании суда в определенном месте, например, в городе Рама, где мы находимся сейчас недалеко. Ну, мы находимся в квартале Рамот, города Иерусалима, недалеко от могилы, в 5 минутах езды от могилы пророка Шмуэля. Схуто яген алейну. Он ходил по стране, в каждом городе он останавливался, написано «Кишан Бейто», ибо там его дом. И говорят, возвращался в Раму, ибо там его дом, говорят наши мудрецы, не в Раме его дом. Мы знаем, что в Раме его дом, и это нам говорить, об этом нам не нужно сообщать, это лишние слова. А если они сказаны и выглядят лишними, значит, они имеют отношение к другому, к чему пришли, чему-то нас научить, чему, что там его дом в каждом из городов, которые перечисляются до этого, на севере, на юге, в центре страны, что он сам двигался по стране для того, чтобы прийти к людям, потому что не каждый может прийти в Иерусалим, в Раму или в Бер-Шеву. Иногда у людей нет времени, нет денег иногда просто прийти, выяснить какие-то вопросы, прийти в суд. А так он двигался к ним, шел навстречу. А почему сказано, ибо там его дом, домов у них там... Есть и такое мнение, что у него в каждом из этих городов были свои виллы, свои дома. А есть мнение, которое говорит наоборот, что он вел свой невероятно скромный образ жизни, что он ездил на своем осле, без личного водителя, без личной секретарши, со своим примусом, со своим котелком закопченным, и никогда не останавливался у богачей в самом лучшем доме этого поселения, а всегда разбивал шатер скромный на обочине дороги, и каждый, кто хотел, мог прийти, без не было никакого у него служки, не было никакого секретаря или того, кто записывал на прием. В общем, он был открыт для всех, и поэтому как будто бы он настолько скромно жил, настолько скромен был его быт, что он чувствовал в любом месте, как будто бы это его дом. Все, что нужно, вот вся эта утварь скромная, это и есть его жизнь, это то, что ему нужно. Так вот, сыновья его не поступали так. Они делали, как нормальные судьи. Когда этого делали все судьи, после этого делали судьи. Они говорят, что им... Их обвиняют в том, потому что за что же их тогда обвиняют? Якобы они брали взятки за то, что они не ходили путями отца. Иными словами, когда ты являешься потомком великих, это не всегда привилегия, это не всегда причина для хвастовства или для радости, для гордости. Не излишней гордости, просто вот я мьюхас, у меня хорошее происхождение, и это в общем, уважайте меня. Это часто и больше тяжелая обязанность, потому что если ты потомок своего великого пращура, то ты должен и делать так, как он делал, даже если он делал то, что он не обязан был делать. Не обязан был пророк Шмуэль ходить по стране и по городам, идти навстречу людям. Есть центральный суд, приходите, пожалуйста, если у вас есть вопросы. Они же этого не делали, и сразу же их обвиняют в преступлений. И вот пророк Ильяу говорит: я не лучше своих праотцов. Что мне делать? Забери мой. Но Всевышний не дает ему покоя и говорит: будешь отрабатывать свой статус, свое положение, пока мы с тобой не выясним, окончательно не выясним отношения. И взглянул он, и вот у изголовья его лепешка, печеная на углях, и фляга воды, угат рецафим. Она не печеная, она сожженная, она сгоревшая была. Может быть, это не совсем угли, она еще была пригодна для еды. Но, знаете, как маца в Песах, ручная особенно, она часто бывает подгоревшая. Да, и подгоревшую тоже можно есть. Однако это не очень приятно. Но, в общем, Всевышний заставляет его, намекая ему этот ротем, который несет с собой жару. И, может, там даже есть такая история, где-то приводится то ли в Мидрашах, то ли, что один человек в Суккот развел костер и заправил печь, заполнил печь бревнами или досками, не досками, в общем, древесиной этого ротема, и потом, когда вновь в эту печь залез, открыл вот это вот забрало, да, в духовку, посмотрел туда, не в духовку, а посмотрел вовнутрь печи, то в Песах он еще больше через полгода обнаружил горячие угли там. Всевышний говорит: ты посмотри, ты на что ты обрек народ Израиля. Они в жару, в поту, не было дождя 3 года. Давай-ка пересмотрим взгляд на способы и методы управления народом. Вот кушай горелую лепешку тоже. Опять же огонь, опять все подгорает, и фляга воды. И поел он, и напился, и лег снова. И опять пришел ангел Господень во второй раз. Коснулся его и сказал: встань, поешь, ибо дальняя дорога перед тобой. Ну, как будто бы от этой еды хватит ее на 40 дней. И таки да, хватило. Это же пророк Ильяу. У него же со Всевышним свои отношения. Тут идет речь только о духовных вещах. И встал он, и поел, и попил. И шел он силою той трапезы 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорев. Гора Синай, там, где была дарована когда-то Тора народу Израиля. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот слово Господне было к нему, и сказал он ему: что тебе нужно здесь, Ильяу? И сказал он: весьма возревновал я о Господе, Боге воинств, потому что оставили завет твой сыны Израиля, жертвенники твои разрушили, один из них, он сегодня, не сегодня, а до этого, 40 дней назад восстановил, или сколько там дней прошло, и пророков твоих убили мечом, и остался я один. Но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал Всевышний: выйди и встань на горе перед Господом. И вот Господь проходит, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение. Землетрясение, то есть идет по нарастающей. По нарастающей сила, которая может принести наибольший ущерб. Сначала ветры, тайфуны, ураганы, гурикан сегодня их называют, они особенно посещают южную часть восточного побережья США. И мы все знаем, чем это оборачивается, когда многомиллионные города оказываются затопленными, без электричества, с сорванными крышами. В общем, достаточно сильное стихийное бедствие, однако есть еще более страшное – рааш. Рааш – это обычно на святом языке. Это не шум, это землетрясение. Землетрясение совсем может уничтожить, разрушить не только именно вибрации земли, земной коры, а также и лава, которая из нее изрыгается из кратеров вулканов, и пепел, который потом сыпется на города, и иногда они исчезают полностью с лица земли. Но и это еще не все. И после землетрясения огонь, но не в огне Всевышний. Огонь может гореть, уничтожать леса на тысячи километров, города выжигать. Это, бум, вот здесь вот в соответствии с этим порядком, он более высокий. Это повышение силы какой-то стихии. И после огня голос. Коль дмама дака. Голос ранимого безмолвия. То есть тишина. Тишина настолько, переведите, тонкий, если есть тонкая тишина, значит, есть толстая тишина, да, как-то это, в общем, мне кажется, не самый лучший вариант, хотя «Коль два мадака» — голос ранимого безмолвия. Именно ранимого. Так я думаю, потому что Всевышний хочет показать пророку Ильяву. Да, я могу все. Я могу уничтожить эту землю. Я могу залить ее лавой из кратеров вулканов. Я могу навести торнадо и штормы на весь мир. Но не в этом мое главное проявление. А с народом нужно вести себя все же аккуратнее, нежнее. Приближать его не жесткими методами, а, как говорят, что правая рука приближает всегда, она сильнее. Левая отталкивает, а правая приближает. И Всевышний показывает пророку Ильяву, что кромешная тишина, если можно так сказать, ранимая тишина, тонкая тишина, она и есть главным проявлением Всевышнего в этом мире. Но посмотрите, что происходит в ответ. «И было, когда услышал это Ильяу, покрыл он лицо свое плащом своим и вышел, и стал у входа в пещеру. И вот голос к нему и сказал, что тебе нужно здесь, Ильяу? И сказал он, весьма возревновал я о Господе». Говорится в Мидраше, что после того, как Всевышний объяснил, что он хочет от Ильяу, от пророка Ильяу, он ожидал 3 часа. Дал 3 часа на раздумье великому пророку. И когда он вновь призвал его и сказал, ну, ты решил, мы меняем позицию, мы меняем систему, методы отношений, методы управления народа Израиля. И пророк Илья отвечает, все тоже, канокинети, весьма, весьма возревновал я. Ну, и тогда Всевышний говорит ему, потому что оставили завет твой, сыны Израилевы, жертвенники твои разрушили, и пророков твоих убили мечом. И остался я один, но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогою через пустыню в Дамеск. И когда придешь, то помажешь Хазаэля на царство в Араме, а Егу, сына Нимши, помажешь на царство в Израиле. Илишу же сына Шафата из Авель-Мехоли помажешь в пророки вместо себя, и будет того, кто спасется от меча Хазаэля, умертвит Еву. А того, кто спасется от меча Еву, умертвит Элиша. Однако оставлю я среди израильтян 7000 всех тех, чьи колени не преклонялись перед Баалом, и всех тех, чьи уста не целовали его. Остановимся на этом 19 стихе 19 главы. И в следующий раз, на следующем уроке мы продолжим изучение жизни, и точнее, завершающий этап жизни пророка Ильяу, передача полномочий другому его преемнику, пророку Илише. И мы поговорим об отличиях между ними, почему Илиша был более адаптирован к управлению народом Израиля, почему Всевышний так выбрал именно его. И обо всем этом, Безрат Ашем, через неделю в следующий раз. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.